Однодетный ребенок, выросший в однодетной семье, это совершенно другой ребенок, чем ребенок, выросший в многодетной семье. Первые с этой проблемой столкнулись китайцы. Я заканчиваю, постараюсь, чтобы осталось время на вопросы. Первые с этой проблемой столкнулись китайцы. У них, вы знаете, из-за перенаселенности, у них, если ребенок, если рождается второй ребенок, они должны платить штраф государству. И у них однодетное государство. Так вот, стали они сталкиваться с такой проблемой, что такие дети, государство однодетное, оказалось, что такие дети, они имеют совершенно другие характеристики, чем дети, выросшие в многодетных семьях. Когда стали наши проводить исследования, психологи, в частности, Абраменкова, это православный психолог, у нее 30-летний стаж уже, она пришла к убеждению, что ребенок, выросший в однодетной семье, без своих братьев и сестер, это ребенок по своей природе очень невротичный, неуверенный, очень одинокий, одинокий, во многом эгоистичный, потому что родители как бы все ему, он же маленький. На тебе, только не трогай. И очень, и по своей сути, очень несчастный. Вот вам, пожалуйста. Вот вам и пожалуйста. Я рассказывала, вот, когда у нас говорила про манипуляции брачно-семейных отношений. У нас на кафедре работала женщина, у которой было два ребенка, они были уже в средней школе, обучались. И они решили, что будет маленький. И когда она беременная пришла в женскую консультацию, она говорит, я была потрясена. Мне приходилось оправдываться. Мне все спрашивали, третий ребенок, вы, наверное, второй раз вышли замуж? Она говорит, нет. А зачем вам третьего? И говорит, столько спрашивали. И она каждый раз оправдывала, да нет. От своего мужа, от законного, третьего, да. И она пришла на работу и говорит, слушайте, от законного мужа, третьего ребенка, вроде уже как неприлично рожать, я перед всеми оправдываюсь. На себе столкнулась. Сейчас у нее четвертый. Она с детства была ориентирована, она когда была маленькая, она говорила своим родителям, у меня будет 5 детей. А мама еще смеялась, говорит, ты одного вырасти. Вот у нее сейчас 4. Так вот, снижение ценности материнства, однодетные семьи. А еще последствия. Это огромное количество социальных сирот. Помните, я вам говорила, 17-й год была идея о том, что дети будут воспитывать государство. Тогда были заложены детские дома, интернаты. Сейчас у нас огромное количество в России детских домов, интернатов. Я надеюсь, что здесь кто-то пришел, еще кто работает в детских домах, интернатах. Я там исследование проводила в Москве в свое время. Я просто знаю, с этой проблемой мы столкнулись, я просто ужаснулись. Ужаснулись. Какие там несчастные дети, сколько они в своем детском возрасте, сколько они боли уже натерпелись. А потом оказалось, что в современных детских домах 90% детей – это социальные сироты, то есть это сироты при живых родителях. Просто родители лишены родительских прав. Нет у них установка на воспитание детей. Есть установка – живи для себя. 90%. Это же уродство духовное. Так вот, вот такие вот последствия. А выход какой? Ну что изобретать велосипед? Что изобретать-то? Если посмотреть, ну все черным по белому, ну все, ну прописано. Жила Россия счастливая, крепкая, счастливая. Когда разводилось только 3% семьи. Я, кстати, спросила у своей подруги, она социолог, завкафедра, профессор Копцева. Ольга Алексеевна, я говорю, что значит 3% у вас, у социологов? Она говорит, знаешь что, 3% это называется, попросту говоря, случайность. Отбраковка, случайность. Так вот, в царской России, в верующей России, в православной России случайность была, отбраковка была, развод. А у нас уже случайность. совсем другое. Что делать? Да просто всегда, просто опомниться, покаяться. Покаяние – это что? Это осознание, что ты жил неправильно. И желание жить по-другому, на деле. И дальше начинать исправлять свои ошибки. И внутри своей семьи ее оживлять. Из больной семьи делать здоровую. Из почти трупа, как Лазарь четверодневный, оживить. Оживить. А что это, как это сделать? Да на православных основах все это сделано. Я прочитала удивительную вещь. Я читала книгу недавно. Есть такой игумен Георгий Шестун, кандидат педагогических наук. Он настоятель в Самаре храма в честь преподобного Сергия Радонежского. Я прочитала у него такую фразу. У него есть такая хрестоматия, называется «Православная семья». Кстати сказать, у него есть удивительная книга, называется «Аномалии семейного воспитания». Просто. Когда человек живет по тому, как предписано Богом, благодать окружает, помогает, и помогает человеку нести этот крест, и все выстраивается. Когда человек говорит: «Я сам все знаю», мало ли там кто что напридумал, «Я сам все знаю». Сказано так: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот насколько человек своей семье противится Богу установленному порядку, настолько он слезы и получает. Вот к этому, в этом у меня глубочайшее убеждение. Вот. А так, просто попробуйте в своих семьях, попробуйте. На своем опыте я могу сказать, я видела, слава тебе, Господи, было это показано, видела не одну семью, которые становились православными не по факту крещения, а по состоянию души, воцерковлялись, и насколько они сами преображались, и насколько у них преображались семьи, насколько оживали семейные отношения. Вот я вам говорила про ту женщину, у которой третий ребенок родился, она ходила, оправдывалась перед всеми. У нее еще такая история. Перед тем, как родился этот ребенок, они хотели развестись. Там ситуация была такая. У нас будет одна из бесед, когда мы будем говорить по кризисам семейной жизни. Это такие этапы, где наибольшая вероятность разводов. У них был как раз очередной кризисный период. 12-15 лет совместной жизни. И они настолько в этот момент, ну, очень попросту говоря, они решили развестись. Она была верующей, она ходила в храм. То есть она еще не была достаточно верующей, она была крещенная. И время от времени она сходила в храм. Он в храм вообще не заходил, но был крещенный. И жили они вот как, ну как получится. Хотели как лучше, а получилось как всегда. И дальше, когда они были на грани развода, она пришла к своему духовному отцу и сказала: «Я хочу разводиться». А он ей сказал: «Нет, вам надо венчаться». Она говорит: «Да как венчаться? Вы не поняли, мы хотим разводиться». Он сказал: «У вас дети, и ты должна пойти и сказать ему, что вы должны венчаться». Она говорит: «Ну как же? Ведь мы же, когда расписывались, он пришел из армии, она его дожидалась». Она говорит: «Я ему сделала предложение. Мы ходили, встречались, он никакого предложения не делал». И в конце концов она ему сказала: «Слушай, сколько мы можем встречаться? Давай, или мы расписываемся, или я настроена иметь семью, да я буду искать другого человека». Он сказал: «Давай распишемся». Она говорит: «Я ему сделала предложение, и теперь еще на венчание ему сама должна делать предложение». Он говорит: «Да, у вас дети, а ради детей». Она говорит: «Она пришла домой, она ему сказала, что надо венчаться». Он говорит: «Так ругался». Он говорит: «Только не матерился». Она говорит: «Я такое выслушала». Она пришла к священнику и сказала: «Все, мы разводимся, он не согласен венчаться». Она говорит: «Нет». Он сказал: «Теперь ты не должна ему говорить об этом, а ты должна молиться, чтобы Господь ему открыл сердце, и чтобы он сам захотел венчаться». Она старательно это стала делать. Через год он ей сказал: «Давай повенчаемся». Они венчались, Потом у них родился вот этот малыш. И когда мы пришли к ним домой, это была настолько удивительно теплая семья. Этот ребенок, это было солнышко в семье. Они вокруг него, они с такой нежностью, с такой любовью к нему относились. И главное, старшие дети к нему с такой нежностью относились. А дальше мы спрашивали ее, что произошло? Ты разницу чувствуешь? Она говорила так. Наверное, Господь специально... Кстати сказать, они не просто венчались, они воцерковились оба. Они через эту боль, они оба пришли к вере. И он стал ходить, и она. Это не просто факт венчания, как просто ритуальный обряд. Это таинство само по себе. Дается благодать на духовное единение, на духовное и на воспитание детей. Она говорит, что произошло? А просто говорит, было нам в своей жизни дано почувствовать, что наша семья без венчания и что с венчанием. Во-первых, говорит, на чем мы раньше ссорились всегда, не ссоримся. Один на другого смотрит, ну когда ты начнешь нападать, а другого не задевает. И говорит, смотрим, потом начинаем смеяться. А ты когда? Ты не задевает. Во-вторых, дети стали гораздо спокойнее. Родители спокойнее, и дети всегда спокойнее. Это сообщающиеся сосуды. В-третьих, дети стали лучше учиться. Естественно, у них силы не тратятся на то, чтобы переварить вот эту боль родительскую перед глазами. Все по-другому стало. Счастливая семья. Значит, возможно. Значит, возможно. Только для этого надо приложить усилия и понять, что сам не прав. Не на другого нападать, а задуматься, в чем сам не прав. Начать себя. И дальше жизнь семьи оздоравливать. Один начинает оздоравливать, ему труднее первому. А потом постепенно, постепенно, постепенно через него благодать идет на семью, и семья начинает оживать. Все. Вот я это вам желаю. Если у кого-то какие-то проблемы в семье, чтобы это с вами произошло. А теперь вопросы. Ой, Господи помилуй. Ну давайте, поговорим честно. Вопрос такой. В современной молодежной культуре есть такой феномен, как бисексуал. Бисексуал. Что вы можете сказать по этой проблеме? Значит, бисексуал – это человек, ориентированный на сожительство с людьми того и другого пола. Я могу сказать, что... У меня было такое, что когда у меня было заведено так, что когда я вела и в университете психологию семейной жизни, и в школе семейной психологию семейной жизни, у меня было так заведено, что я детям говорила, студентам говорила. Я говорила так, что если у вас есть какие-то вопросы, вы или ко мне лично подходите, мы будем лично разговаривать. Или если вы хотите, чтобы я ответила на всю, на весь класс или на курс на ваш, то вы просто мне напишите вопросы перед лекцией, а я... Это для меня будет сигнал, что я хочу ответить на всех. Я тогда вам всем буду отвечать. И когда я работала преподавателем-стажером там в Москве, где училась, также я говорила и тем студентам. И вот однажды после занятия ко мне подходит парень, я повторяю, готовит психологов, исследователей, научных работников, работников вуза. Подходит ко мне один студент и говорит, очень интеллигентный парень на вид, говорит, у меня есть к вам вопрос, можно проконсультироваться? Я говорю, конечно, без проблем, давайте. Закончится занятие, подойдете, поговорим. И вот садится этот интеллигентный парень на разговор и задает мне такой вопрос. Он говорит, вы знаете, у меня вот такая проблема. У меня есть любимая женщина и любимый мужчина. Я с ними живу. И они ревнуют меня друг к другу. Что мне делать? И вот я помню вот это свое состояние физическое, когда я на него смотрю, то есть я как психолог, профессионал, ко мне обратились за помощью, я должна оказать психологическую консультацию, я должна ему помочь. А я физически испытываю чувство рвотного рефлекса. У меня задача, чтобы меня сейчас не вырвало, потому что у меня физическое отторжение идет. физическое. И еще от того, вот от этой ситуации, что он говорил с таким, понимаете, с таким ясным выражением лица, что я понимала, что для него здесь нет никакой неловкости. Для него это было такое ощущение, ну как вот, ну сказать вот про гланды. То есть для него это настолько все просто, а типа, а что стесняться-то? И вот я смотрела на него, и у меня было такое состояние, понимаете, сначала вот физическое ощущение, своего ощущения, справиться с этим, с внутренним своим состоянием. А во-вторых, потом, жалость к нему, жалость. Потому что человек, находящийся на таком примитивном, изуродованном духовном уровне, это человек, достойный такого сострадания. Потому что человек – это совсем другое, чем то, что он из себя представляет. То, что он себе сейчас представляет. Я вам говорила о бессмертии души. Человек трехсоставен. У него три уровня. Тело, душа и дух. Если человек живет только на уровне тела, есть разные уровни жизни, прохождения через жизнь, до своей смерти. Если человек живет только на уровне тела, на что сейчас ориентируют, это только «дай, дай, дай, я хочу» крупными буквами через всю жизнь. Это потребительский, животный уровень. Есть, спать, наслаждаться, есть, спать, наслаждаться. Это дикий. Вот с таким человеком очень тяжело. Главное, что ему самому внутри себя тяжело. Он мучается, потому что потребности ненасыщаемы. Вот маленькие ежики, у них такая особенность есть, маленькие. Они едят, 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 у них нет ограничения сытости. И они могут наесться так, что они погибают, их разрывает желудок. Они погибают от обжорства, маленькие ежики. Вот такое чувство, что есть люди такие, как эти маленькие ежики, насыщаются, пока его не сорвет. Есть такой уровень. Есть другой уровень, он называется душевный. Когда человек из этого уровня выходит, он понимает, что человек это все-таки выше. Но он достигает только другого уровня, душевного. Что это означает? Это означает, что человек не живет только вот на таком уровне скотообразном, когда мне, мне, мне. А он начинает замечать, что вокруг него люди. И он старается для этих людей что-то сделать хорошее. Ведь я же для чего-то живу. И он, этот человек, он уже больше похож на человека, и к нему отношение более теплое, потому что он начинает замечать вокруг себя других людей, он старается им помогать. Он живет на основе нравственности, хорошо или плохо. Это душевный уровень. Но есть третий уровень, духовный. Когда человек не только по сторонам смотрит, он поднимает глаза к небу, он видит, что есть Бог. Ведь все настолько гармонично, ведь настолько все в жизни красиво и закономерно, и логично. Только порой через несколько лет понимаешь, надо же, так это же вот для чего произошло. А я-то и не догадывалась. Кстати сказать, вот я вам говорила, что у нас было много знакомых в физтехе. Они говорили, многие там, вот, они говорили так, что математика, королева наук, через математику, через науку некоторые пришли к ощущению, к Богу, потому что математически можно доказать такую гармонию, что просто от хаотичного взрыва произойти не может. Хаос – это всегда разрушение, а там гармония и такая красота. Так вот, духовный уровень – это когда появляется ощущение, ну есть же кто-то, кто это все создал, эту гармонию, понятие Бога. Духовный уровень. И тогда человек начинает свою жизнь осмысливать через присутствие Бога. Предстояние ему, Господи, а что же я делаю-то? Вот когда говорят о бисексуалах, я к ней вернусь, это тот самый уровень ежика, которого рано или поздно разорвет. Это мерзость. Это мерзость. Я к этому отношусь однозначно. Так. Матушка, сейчас не важно, многодетная семья или нет, стараются отдать детей в садик. Что вы можете сказать об этом? Я просто хочу сказать, что есть разные ситуации. Здесь надо смотреть по каждой ситуации, но есть общая закономерность. ребенок, недополучивший родительской любви, это несчастный ребенок, страдающий ребенок. Иногда дают детский садик для того, чтобы подзаработать денег, но как-то материально укрепиться. Материально укрепляется, а ребенка начинают терять. Потому что начинается заболевание, начинается проблема у ребенка. Ведь детский садик – это инфекция. Ребенок не болел, дали детский садик, он начинает болеть. Потому что там столько приходят разных. Потом у него начинаются проблемы. По возрасту он должен сейчас впитывать материнскую и отцовскую любовь. А он отдан уже на воспитание общественное. То есть это совершенно другой ребенок. Это ребенок, который начинает уже испытывать достаточно взрослые трудности. Как я отношусь? Я отношусь к тому, что по возможности, до 3, до 5 лет. Ну, до 3 уж, ну, это дело святое. Просто я не понимаю, раньше 3 лет, если отдавать ребенка, это очень жестоко в отношении него. Это очень трудно для него, для маленького. Я вам хочу, чтобы вы поняли, я могу вам сказать такие вещи. Вот есть такая особенность, что сейчас некоторые дети начинают говорить очень поздно. По нормам дети должны начинать говорить после 1 года. Причем девочки начинают говорить раньше, чем мальчики. Это стандарт, это норма. Девочки более говорливы, и они начинают говорить раньше. То есть если из родильного дома забрали обе мамы ребенка, ну, одной мальчику, другой девочке, потом встречаются и говорят, что твой разговаривает. Мама говорит, нет, а моя уже Вася. Он говорит, да ты что, может быть, с ним что-то не то? Да то, он мальчик. Он должен начать говорить позже. Но есть удивительная особенность. Мальчики начинают говорить позже, но у них пассивный словарный запас гораздо больше. Они больше слов знают, но молчат. Как проверяется пассивный словарный запас, если они молчат? Очень просто. Малышу говорят, где машинка? Малыш показывает, вот. Где мишка? Он показывает, вот. Где мячик? Он показывает, вот. Скажи, а он молчит. Девочка знает меньше слов, но она сразу начинает говорить. А пассивный словарный запас у нее меньше. То есть получается, что мы разные. Но бывает такая особенность. Ребенок долго не говорит, не говорит, не говорит. Могут быть разные причины. Одна из причин, очень распространенная, это когда родители заласкивают своего ребенка. Они предвосхищают его необходимость. Ему нет необходимости говорить. Он только сказал, очень успел сказать, все побежали, ему дали. Он опять, побежали, ему дали. А что ему говорить, если ему достаточно руку протянуть и сказать, В результате что делается? А просто и говорят. А вы отдайте в детский садик. Отдают в детский сад, и где-то дней через 7-10 ребенок начинает говорить. Приходит, говорит, вы знаете, он говорит. А как же ему не говорить? Он пришел в детский садик, он говорит, а мимо него пробежали, никто внимания не обратил. Он опять говорит, пробежали, никто внимания не обратил. У него возникает необходимость самому заговорить и объяснить, что он хочет. И он начинает говорить. То есть, попросту говоря, я хочу вам сказать, в каждом случае конкретном надо смотреть на этого конкретного ребенка. Но помните, что есть возраст, когда ребенок должен впитать в себя родительскую любовь. Это 3-5 лет. Поэтому, если есть возможность, все-таки постарайтесь, чтобы ваш ребенок ее получил. Что делать, если муж живет с другой женщиной и продолжает любить своих детей? Крещен 1,5 года назад, в храм заходит, после автоаварии поставить свечу. Спасибо. Так, что сделать, если муж живет с другой женщиной, а продолжает любить своих детей? Вы знаете, вот как мне больно в этом признаться, в разводе всегда виноваты обе стороны, и муж, и жена всегда. Понимаете? Всегда. Я прочитала такую фразу, которую аж прямо думаю, ничего себе, как точно. Говорят, это было написано так, уходит обычно не к другому, а от другого. Или от другой. От кого-то уходит. Другое дело, что мы очень часто занимаемся самооправданием. А я-то что? Я-то просто страдаю. А вот она или он, о, вот это тяжелый случай. Но если честно заглянуть внутрь себя, честно, как нам однажды сказал наш психолог, он сказал, ну-ка посмотрите внутрь себя. Вы идеал? И каждый поймет. Но в отношении другого нет. А вот это пусть будет идеал на 100%. А если нет, да какой же ты мужчина или да какая же ты женщина? Да ты что? Да ты посмотри на себя. Вот эти вот большие амбиции и низкая требовательность к себе очень мешает. Но бывают разные случаи, и все равно в разводе всегда виноваты оба. И самое страшное, что когда ребенок вырастает в разведенной семье, это то же самое, как крышу с дома снесло. Крышу с дома снесло. Это совершенно другой ребенок, он всегда страдающий. Потому что если два самых дорогих человека не могли найти общий язык друг с другом, что ожидать от других людей? Всегда это боль, всегда это ущербность, всегда. Что делать? Сначала задуматься, в чем сама виновата. Для себя, не для него. Очень серьезно подумать. Если не дано сейчас понять это, ну попросить, Господи, не понимаю. Не понимаю, Господи, ну помоги мне. Ради детей моих помоги это понять. В чем виновата? Во-вторых, ни в коем случае не калечить жизнь своих детей тем, что начинает поливать грязью отца. Это просто жестоко в отношении детей. Жестоко. Почему мы поговорим еще там по разводам, по неполным семьям? Поговорим. Это жестоко. Вы можете с друг другом выяснять отношения, но не в присутствии детей. Для них уже переживших боль вот эта вот, когда в доме крышу снесло. Надо, чтобы была мама и был папа. Он за свои грехи ответит перед Богом. Вы за то, какой вы были женой, матерью, тоже ответите. Они дети, они маленькие, и они должны вырасти счастливыми. Они должны запастись любви, а не злости. А это зависит от вас сейчас. Поэтому что делать? Подумайте о себе, о своей душе и подумайте о своих детях. И правильно выстроить взаимоотношения с тем отцом ваших детей.